Объяснение тайны страдания. Да, это правда, что целый, несокрушенный человек мало полезен для Бога. В настоящей жизни Бог не может использовать грубых, чуждых любви людей, которые почитают себя центром своей жизни. Действительно. Бог не может использовать человека в своих вечных целях без полного посвящения ему. Поэтому очень важно просить Господа, чтобы Он вытеснил из нас все то, что еще мешает ему полнее занять нас. Но Бог заинтересован в сломленности верующего не из-за ее временных земных последствий, какими бы благотворными они ни были. Основная его цель, как мы уже говорили, это подготовить избранную невесту к трону. Невеста проходит на земле школу страданий, дабы научиться любви Агапе, чтобы приготовить ее владычествовать там, где высшим законом будет закон любви. Вот почему Бог готов обучать ее любви в течение всей ее жизни. Никакая иная космология не может объяснить тайны страдания, к которому, по словам Петра, мы призваны. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, выделено здесь большими буквами, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Первое послание Петра, 2 глава, 18 по 21 стих. Страдание – дальновидная Божья стратегия. Хотя сломленность важна для духовного служения на земле, главное, почему Бог ее допускает, это то, что таким образом Он готовит верующего к Его вечному назначению. Центр тяжести Божьей дисциплины находится в вечности, а не во времени. Поэтому бесполезно отыскивать здесь, только там, в вечности, все причины. Человек узнает там, и откроется весь смысл страданий, почему человек страдал. Бог все объяснит, все покажет, все человеку ясно станет. Когда и всякое знание упразднится, только останется одна любовь во всем, будет, все будет Бог. Когда человек позволяет Божьей дисциплине освободить его от пустого стремления и себялюбия, то в таком человеке возрастает любовь Агапе и превращает его надломленность в вечную славу. Избегать боли и сопротивляться тяжелым обстоятельствам, предназначенным Богом для того, чтобы распять наше «я», значит попусту растрачивать свои страдания. Все невыразимые страдания святых, скорби, трагедии, крушения, разочарования, гонения и мучения – которыми полна история Вселенской Церкви, начиная с первого века нашей эры и вплоть до настоящих тревожных времен, могут быть оправданы только тогда, когда мы принимаем во внимание вечность. Все эти страдания служат определенной цели в этой жизни, но основная их цель – научить человека любви Агапе, дабы подготовить его к вечному владычеству. Страдание – основной пункт Божьего стратегического плана для возвышения невесты, которая предназначена играть важнейшую роль в новом мире. Только в свете этого плана страдания и мучения великого множества людей представляются целесообразными. В этом же смысле следует понимать и слова апостола Павла к филиппийцам. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Филиппийцам, 1 глава, 29 стих. А также утверждение апостола Петра: «Возлюбленные, огненного искушения Для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, здесь в скобочках стоит высочайший ранг, Дух, есть проповедь Аркадия Гонтовника о высшем звании святые, святой, то есть это высочайшее звание, которое Бог дает заочно человеку. Человек должен расти в этом звании, чтобы оправдать его. Поэтому здесь автор говорит высочайший ранг, потому что без Духа Божия святость невозможна, понятно? Дух Божий почивает на вас. Первое послание Петра, 4 глава, 12 по 14 стихи. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Первое послание Петра, 5 глава, 10 стих. Здесь же уместно будет привести слова апостола Павла из его послания к фессалоникийцам. «Так что мы сами хвалимся вами, церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царство Божие, для которого и страдаете». Второе послание фессалоникийцам, 1 глава, 4-5 стихи. Подготовка через страдания. В вышеприведенном месте послания к филиппийцам указывается, что это великая честь страдать ради Христа. Это трудно понять, если не принимать во внимание Божьей вечной цели для нас. Хотя страдания часто приносят добрый плод, в земной жизни этот плод не всегда виден и часто кажется недостаточным, чтобы оправдать страдания. Если, как следует из слов апостола Павла, страдание ради Христа – это честь, то оно должно быть связано с будущим порядком вещей. Если земля есть школа страданий для верующих, которых Бог желает воспитать в любви агапе, чтобы подготовить их ко вселенскому господству, то тогда учение апостола Павла о преимуществе страданий является рациональным учением. Это также объясняет его слова, обращенные к фессалоникийцам, когда он говорит об их гонениях и притеснениях, которые являются доказательством того, что будет праведный суд Божий. Возникает вопрос, почему? На это Павел отвечает, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. То есть Павел говорит, что без страданий и гонений они не смогли бы называться достойными своего звания. Святые звания. Эта же концепция разъясняет и рационализирует призыв Петра к радости. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Невозможно объяснить библейское учение о славе страданий и бедствий, если не признавать за ними воспитательной ценности для людей, готовящихся к небесному трону. Без страданий нет любви. Без любви нет истинной власти. Следовательно, мы будем царствовать с Ним, только если страдаем. Конечно, легко усомниться в том, что данное конкретное страдание подходит для столь высокой цели. Это страдание может быть такого характера, что склоняет человека считать его бесполезным или вредным. Может быть, когда-нибудь человек поймет, что страдание, которое он считал совершенно неуместным, Бог употребил для своей славной цели. Только в свете такого понимания следующий отрывок обретает смысл. Горькую печаль радостно встречай, ссориться не надо с ней, песенку про грусть помни наизусть, с нею жить может быть радостней. Храм Соломона. Строительство Соломонова храма служит иллюстрацией этому принципу. Каждый камень, предназначавшийся для этого чудесного сооружения, был так тщательно обтесан в каменоломне, что при кладке с совершенной точностью лег на то место, которое было определено ему мастером. Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни, ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Третья книга Царств, 6 глава, 7 стих. Верующие живые камни. А.Н. Ходжкин в своей книге «Христос во всем Писании» говорит: «Все истинные верующие во все времена представляют собой живые камни, из которых составляется небесный храм. Земля – это каменоломня, где среди грохота и шума многих голосов Бог готовит каждый камень к предназначенному для него месту в небесном храме. Сначала камни шероховаты и бесформенны. Не удивляйся тому, что камням приходится выносить на себе тяжелые удары молота, остроту резца и длительную полировку, прежде чем они будут готовы для кладки. В настоящее время мы не являемся тем, чем должны быть, а также не являемся тем, чем будем». Так пока еще не видно еще. Не видно. Пока еще не видно. Всякие страдания может Бог допускать. И в церкви испытания могут быть, как и в мире, как и в семье, как и на работе. Повсюду Бог для этого использует. Действительно, это великая каменоломня, земная жизнь, где Бог готовит эти небесные камни. Но Бог не созидает без предварительного образца или чертежа. Он знает, что делает. Нет ничего случайного в нашей жизни. Есть рука, направляющая и контролирующая все судьбы. Все события и обстоятельства подчинены какой-то цели. Эта цель может быть невидима для нас, но есть око, с большой буквы око, наблюдающее за тем, чтобы все соответствовало своему предназначению. Бог создает и формирует судьбу каждого из нас. Да, Бог осуществляет свой грандиозный план, и у Бога на каждую душу есть свой план. Доколе не изобразится в нас Христос, этот план для вечных Божьих целей. То есть Бог для себя осуществляет. Только в вечности человек все поймет и увидит, и оценит. Все оценят это. И ангелы оценят, и человек оценит. И воздадут славу и поклонение Богу. Мастер держит тесак и день за днем обрабатывает изделие, приближая его к образцу, намеченному им заранее. Когда творение выйдет из рук его, оно будет столь совершенным и прекрасным, что ангелы будут изумлены, ведь даже с терпением мастера, с большой буквы мастера, истинное чудо на столь хрупком и неподатливом материале ему, мастеру, удалось запечатлеть черты своего облика. Обработка камней. Ходжкин указывает, что когда камни вырезаются в каменоломне, они шероховаты и бесформенны. Как известно, им предстоит пройти еще процесс обработки и шлифовки. Обычные камни бесчувственны, но живые камни с которыми работает Бог, чувствительны. Это видно на примере лозы, где Христос говорит: «Я лоза, а вы ветви. Всякую ветвь, приносящую плод, Бог очищает, чтобы еще больше приносило плода». Когда ветви очищают, то это больно. Обычные камни бесчувственны, но живые камни, с которыми работает Бог, чувствительны. Обработка невозможна без боли. Без боли им невозможно придать нужную форму. Бог пользуется острыми режущими инструментами. Обычные камни, разумеется, не могут сознательно сопротивляться обработке, но живые камни могут. И когда они это делают, их боль и страдания растрачиваются попусту. Итак, если Бог не может сформировать человека для предназначенного ему места в вечности без страданий, то не может ли это объяснить, почему многие люди продолжают мучиться от своих физических недугов, несмотря на их настойчивые молитвы об исцелении? Если воспитание человеческого характера составляет высшую задачу Бога во Вселенной, и если характер не может совершенствоваться без боли, то непонятнее ли становятся для нас слова: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает»? Послание евреям, 12 глава, 6 стих. Может быть, Бог только этим способом может подогнать конкретный камень к определенному месту будущей постройки? А если так, то нужно ли сопротивляться Богу? Не оправданы ли все страдания и скорби человека, если они готовят его к его особому назначению в небесном строении? Глава 9. Обучение любви через семейные отношения. Итак, согласно нашему тезису, земная жизнь призвана быть обучением любви агапе. Все обстоятельства, хорошие или плохие, через которые Бог проводит своих детей, обладают воспитательной ценностью, ибо через них обучается и созревает человек в любви, готовясь таким образом к вечному господству в новой вселенной. Этот мир является школой, где наследники Божии, которые предназначены для трона, учатся на практике искусства подчиняться закону любви, ибо в будущем им самим придется представлять этот закон и осуществлять от его имени руководство в вечном мироустройстве. Да, действительно. Как многопланово страдание. Мир без Бога страдает, как вынеся это проклятие и наказание за свой грех. А вызванные из мира души, ставшие собственностью Господа Иисуса Христа, искупленные Его кровью, также страдают, но уже цель страдания совершенно другая. Как велика премудрость Божия, как неисследимы пути Его. Земля – сфера обучения любви. Действительно, других условий, чем на земле, нигде не существует. Это идеальные условия, чтобы обучить, испытать человека на земле и приготовить его к вечности. Идеальнейшие условия среди этого мира греха, зла и страданий. Есть только одно место и время, где можно научиться любви агапе. И это только здесь и сейчас, только в условиях точно такого мира, каким является наш земной мир. Как указывает в одной из своих недавних книг С.С. Ловит, качества любви агапе не могут развиться на небе, Это заявление может звучать несколько неожиданно, но, как он говорит, небеса не для воспитания детей. Там невозможно развить в душе благочестие. Условия, необходимые для развития человеческой духовности, не могут быть найдены там. На первый взгляд может показаться, что небеса – самое подходящее место для развития благочестивого характера. На небесах нет страданий, скорбей, воплей, согласно книге Откровения, 21 глава, 4 стих. Нет там и врагов, которых надо бояться. Но, как говорит Ловет, если всего этого нет на небесах, то значит, там нет никаких напряжений и внутреннего трения, нет испытаний и искушений, нет притеснения и помех. Там царит совершеннейший покой и неомраченная радость. А значит, невозможно, конечно, выработать смирение, терпение, послушание и другие столь ценные и важные качества. Только среди этого мира зла, страданий, непокорства всеобщего можно проявлять смирение, терпение, любовь, кротость, послушание, веру, доверие Богу и так далее. А раз так, то разве такая совершенная среда, такое окружение не представляют собой идеальные условия для развития в человеке небесного характера? Ответ на это только один – никоим образом. Доктор Ловет ставит такой вопрос в своей книге: что происходит с детьми, когда с них снято всякое напряжение и ничто их не ограничивает? Что происходит с ними, когда они защищены от трудностей, забот и препятствий в жизни? Развиваются они в таком случае или застаиваются? Общеизвестно, что не так вырабатывается сила характера. Следовательно, небо не для созревания детей Божьих. Воспитание может быть дано им только здесь, в земном мире, куда Бог поместил нас. Изнеженный, избалованный ребенок ужасен, а избалованный святой такого просто не может быть. Значит ли это, что на небесах не будет роста? Не обязательно. Там искупленные будут жить в совершенно иных условиях. Смотрите книгу Откровения, 21 глава, 4-5 стихи. Да и как многим верующим открыто, что там совершенно будет не такой мир, как здесь на земле. Совершенно таких понятий не будет, как здесь на земле. Духовное есть духовное. Невозможно сравнить с земным. В новом мире, возможно, будет существовать множество незнакомых нам стимулов роста, среди которых будут богохваление и богопоклонение. Небеса представляют собой как бы грандиозный гимн прославления Бога. Восхваляя бесконечно любимого Бога и поклоняясь Ему, человек упражняет самое высокое и божественное, что только есть в человеческой природе. В этом упражнении все превосходные, неописуемые и богоподобные качества приведены в действие и потому приумножены. Этот процесс возрастания будет вечно развиваться в небесной атмосфере прославления и поклонения Богу. Там не нужен стимул земного страдания, напряжения и боли. Да, тогда действительно знания упразднятся, и пророчества не нужны уже будут, только будет любовь, когда будет все во всем Бог. Тогда уже будет всем все ясно. Не надо будет уже таких разъяснений и поучений друг другу. Тогда все будут научены от Бога внутри. Очищение мгновенно. Человек получает очищение сердца посредством мгновенного действия веры, когда он исполняется Духом Святым. Смотрите, Деяния апостолов, 15 глава, 7 по 9 стих, 10 глава, 44 по 47 стих. Но зрелость в любви агапе – другое дело. Без чистоты сердца духовная зрелость недостижима. Но даже тогда, когда сердце уже очищено, духовное созревание, являющееся длительным процессом, немыслимо в человеке без страданий, боли, напряжений. Здесь нет никаких обходных или укороченных путей. Апостол Павел после многих лет духовных подвигов свидетельствует, что он сам еще не достиг совершенной духовной зрелости. Послание Филиппийцам, 3 глава, 12 по 14 стихи. Зрелость – процесс всей жизни. Созревание в высших степенях христианского характера и любви агапе является по необходимости длительным процессом, требующим целой жизни. Возьмем, например, благодать долготерпения. Как оно приобретается? Ловец отвечает: в длительных страданиях. Но на небе нет страдания, следовательно, там и нельзя приобрести долготерпение. Ну а как в отношении терпеливости? Как она приобретается? В дни моей юности некоторые проповедники учили, что интенсивное глубинное переживание святости мгновенно приносит человеку терпеливость, подобно тому, как растворимый кофе, будучи опущен в воду, мгновенно превращается в кофейный напиток. Но как производятся такие быстродействующие концентраты? Их предварительно варят, затем их высушивают или прессуют. А возможно и то, и другое, после чего они и становятся концентратами. И все это требует усилий и времени. Так что на самом деле никакого мгновенного кофе не бывает, как не может быть и мгновенной терпеливости. Высокие степени терпеливости, будучи всего лишь косвенным продуктом или проявлением любви агапе, достигаются только после перенесения множества мелких и крупных бед, скорбей и так далее. То есть надлежит много страдать и много потерпеть и претерпеть, чтобы научиться таким важным христианским качествам характера, то есть плодами Духа Святого, это терпением и как венцом этого терпения, долготерпением. Но поскольку нет тревоги на небе, то невозможно научиться терпеливости там. Давайте рассмотрим дар прощения, также являющийся проявлением любви агапе. Не должен ли человек быть оскорблен или задет, прежде чем он сможет простить? Таким образом, высшие степени всепрощения могут быть достигнуты человеком только после того, как его неоднократно оскорбляют или причиняют ему боль. Но так как на небе нет оскорбления или боли, то нельзя там научиться прощению. Много примеров в Священном Писании. Один из ярких примеров в Ветхом Завете – это пример Иосифа, как он простил всем своим обидчикам, был продан в рабство несправедливо, потом он все простил братьям, также несправедливо был посажен в тюрьму, и он все умел прощать. Какой урок для нас, любящим Бога и притом призванным по Его изволению, все содействует во благо, потому что Бог все делает во благо, все, что допускает Он человеку. Если человек научится все принимать, как из руки Его, с терпением и доверием, с благодарностью, то это великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Великое. Поистине. На примере святых прошлого, да и современных святых, хорошо научиться все принимать как из руки Божией с благодарением. Все, что Бог допускает нам в земной жизни, все служит для нашего блага, чтобы воспитать нас, чтобы научить нас, чтобы мы извлекали какой-нибудь урок для этого. Но так ли человек всегда принимает это, как из руки Божией? Дом – микрокосм. Дом представляет собой самое логичное место, в котором следует начать учиться любви агапе. Брак и дом – это центр всей жизни на земле. Это школа, где под одной крышей собраны все волнения, напряжения и потрясения, которые характерны для земного мира. Все, в чем мы нуждаемся для того, чтобы уподобиться Христу, может быть найдено в нашем доме. Да, в доме и больше всего испытаний в семейной жизни, в семейных взаимоотношениях, и столько терпения требуется, любви, смирения и так дальше. То есть всех качеств, всех даров и плодов Духа Святого. Так необходимо это все человеку. Больше всего испытание это в семье. В других местах человек может быть как ангелом, на работе, в церкви, в общественных местах, повсюду. Но в семье он является самим собой. То есть остается такой, какой он есть. Открытым вся внутренность человека наружу. Действительно, по свидетельству некоторых жен, даже великих проповедников, которые говорили тем, кто восхищался их проповедями, вы бы, говорит, посмотрели, какой он в семье. Здесь он как ангел за кафедрой, а в семье, что он вытворяет, как он относится ко мне и к детям. И потому очень важным свидетельством является семейная жизнь. Если у человека в семье порядок, если он заботится о домашних, содержит дом в порядке, то и для служения Богу такой человек годен. Поэтому очень важно в семье, чтобы человек имел те плоды Духа Святого. Если он в семье имеет эти плоды, может перенести все тягости и испытания семейной жизни и содержать дом, семью в порядке, заботиться, то он также сможет и в любых других обстоятельствах, при любых ситуациях жизни совладать и управить собою. А не так, как свидетельствует один брат, что как брат, говорит, заходит на кафедру, думаешь, ну, лучше бы он оттуда никогда не сходил. Красноречие, дары, все. А в семейной жизни посмотришь, вникнешь когда в его внутреннюю жизнь и думаешь, когда он за кафедру заходит, думаешь, лучше бы он туда никогда не заходил. Иными словами, дом, семья представляют собой микрокосм или мир в миниатюре, где в соответствующих масштабах представлено все, что существует в большом мире. Домашняя ситуация, насыщенная напряженностью и таящая много неприятного для того, кто в ней находится, самое благоприятное место учиться любви агапе. В этом и состоит одна из причин того, что Бог предназначил людям жить семьями, в домах, и одиноких вводит в дом, как написано в Псалом 67, 7 стих. Ловет сказал: «Брак – самый напряженный факт жизни. Если вся жизнь – напряжение, то брак – центр напряжения». Действительно так. И каждый человек у кого есть семья, может засвидетельствовать это. Эгоцентризм у новообращенных. Дж. Миллер сказал: новобрачные, каким бы долгим ни было их предварительное знакомство, какими бы близкими взаимоотношениями ни скреплена была их добрачная дружба, не имеют совершенной гармонии между собой до брака. Только когда они объединяются в таинственный семейный союз, союз, который никакими словами невозможно описать, они начинают видеть многое друг в друге, чего не видели раньше. В семейных неурядицах и трениях проявятся такие несовместимости характеров, о которых мужчина и женщина до своего брака даже подумать не могли. Конечно, могут быть исключения, но большинство новобрачных до брака не постигают истинного значения бескорыстности. Они могут быть спасенными, могут быть освященными, исполненными Духа Святого, но при этом в подсознании их может присутствовать эгоцентризм. Одна из главнейших целей Бога в устроении института брака и семьи состоит не в том, чтобы обеспечить человека земной долей наслаждения в жизни, как это обычно считают, а в том, чтобы децентрализовать личность, научить ее любви агапе, служить друг другу. Напряжение в браке и семье предназначено для сокрушения, освобождения эгоцентризма и развития жертвенной любви и нежности. Так как лишь немногие понимают природу и назначение брака и семьи, то часто, как только люди в своих семейных отношениях встречаются с неожиданными стрессами и напряжениями, они склонны думать, что они ошиблись и, может быть, сделали неправильный выбор друга жизни. Потом они ищут того или иного способа освободиться, доходя иногда до развода. Да, действительно, какой неверный вывод, какие неправильные представления. Не ищут причину в себе, а ищут причину в другом. Ошибся или ошиблась в спутнике, в то время как следовало бы служить друг другу, умывать ноги, смиряться. Да, а дают такую установку себе, чтобы он или она послужила. И из-за этого выходят такие недоразумения, что доходит до развода. Но убежит ли человек от себя? Он может сменить партнера, найти другого спутника, сделать тем самым массу грехов, но от своего «я» избавится ли человек? Самый большой враг человека – это собственное «я». Кто избавит человека от самого себя? Благодарение Богу, что только наш Господь Иисус Христос освобождает человека. С верою, когда человек приходит в молитве, просит об этом, прилагает старания и усилия для того, чтобы с помощью Божией освободиться от эгоцентризма, научиться смирению и терпению, Господь производит эту удивительную работу совместно с душой этого человека. А в семейной жизни совместно с обоими душами. Потому-то в книге Екклесиаста 4.12 и сказано: «И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется». То есть здесь глава Христос, муж и жена в таком тесном единении в жизни можно выстоять, и семейная жизнь будет скреплена твердо, так что не разорвутся семейные узы. Духовная проблема. За исключением тех случаев, когда разрыв между супругами вызван причинами физического порядка, корень всех проблем в доме лежит не в области психологии, а в духовной области. Психология и психиатрия совершенно бесполезны. Хотя в мире как раз на это и полагаются. На психологию, на психиатрию. Даже существуют семейные консультации с психиатрами, психологи и так дальше. Многие психиатры пытаются вывести своего пациента из стрессового состояния путем снятия с него личной ответственности за свои проблемы. А это только усложняет проблему. Как уже было сказано выше, источник конфликта, кроме тех случаев, когда он вызван чисто физическими причинами, почти всегда является духовным. «Я» раздуто до предела, «любовь» отсутствует. Это чисто духовная проблема. Диагноз. Развод супружеских уз, конечно, не может решить этой проблемы, потому что действия такого рода противоречат Божьему плану и только усугубят проблему. Обучение жертвенной любви. Если один из супругов или оба пережили рождение свыше, Божий план состоит в том, чтобы они учились друг у друга любви агапе. А это нелегко. Плотская природа и эгоизм не так-то легко отмирают. Но если хотя бы один из супругов понимает, что человеческая жизнь предназначена для того, чтобы учиться любви, и что дом предоставляет наилучшие условия для этого, то процесс децентрализации «я» уже может начаться. Если муж и жена могут усвоить идею о том, что жизнь и супружество предназначены не для наслаждения, но для изучения жертвенной любви, они не будут попусту растрачивать свои страдания. Взаимоотношения, горизонтали и вертикали. Взаимоотношения супругов, представляющие собой, так сказать, горизонтальную линию жизни, целиком обусловлены вертикальной линией их жизни, то есть их взаимоотношения с Богом. А это значит, что трудности в супружеских взаимоотношениях объясняются отдаленностью одного или обоих супругов от Бога. У кого-то из них начало господствовать своеволие. Антагонизм мужа к жене или жены к мужу – это прежде всего антагонизм к Богу. Отсутствие любви одного супруга к другому говорит об отсутствии любви к Богу. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата, то есть мужа или жену, своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата, то есть мужа или жену, своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Первое послание Иоанна, 4 глава, 7-8 стихи, и 12 стих, и 20 стих. Право отказаться от прав. Когда один или другой из супругов, оправдывая развод, ссылается на то, что его любовь прошла, то эта проблема не столько между ними, сколько между ними и Богом. Если хотя бы один из супругов устанавливает правильное отношение к Богу, он уже больше не настаивает упрямо на своих правах и своих желаниях. Некто сказал, что у христианина есть только одно право – право отказаться от всех прав. Это согласуется с Нагорной проповедью Матфея 5 и 6. Таким образом, кто из супругов ближе к Богу, тот первым пойдет на уступки почти во всех спорных вопросах. Любовь к Богу сделает для такого человека возможным отречься от всех своих прав и привилегий и распять свое ветхое «я». Если он или она не желают сделать этого, то это значит, что у них недостаточно любви к Богу. Отказываться пострадать во имя Христа значит восставать против Бога. Раскаяние и возмещение. А если ситуация такова, то никакие советы консультантов, никакая психиатрия не изменит ее до тех пор, пока не будет решена духовная проблема. Весьма сомнительно, что консультант или психиатр понимают это и могут чем-либо помочь супружеской паре. Помощь придет лишь тогда, когда один из супругов или оба постигнут, что жизнь дана для изучения любви агапе в приготовлении для управления в вечности и будут готовы перенести боли в процессе примирения и прощения. Когда человек раскаивается перед Богом своей нелюбви к нему и возмещает своему супругу или супруге, в его сердце по воле Божией начинает возрастать любовь. Апостол Павел в своем послании к Ефесянам, 5 глава, 21 по 23 стихи, учит повиновению, которое столь важно в возрастании любви, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Этот принцип также подчеркивается апостолом Петром в первом послании Петра, 5 глава, 5-6 стихи. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Нежелание принять эти принципы повиновения не только увеличивает боль, но и приводит к бесполезному растрачиванию страданий. Непрочное основание. Большинство консультантов по вопросам брака ориентируются на земное благополучие супругов. Основная их цель состоит в том, чтобы восстановить прерванный супружеский союз в интересах нынешнего земного счастья супружеской пары. Такое стремление естественно, но пока супруги одержимы иллюзией, что основная цель жизни и супружества – это неомрачаемое удовольствие и безоблачное счастье, их союз не имеет сколь-нибудь прочного основания. Пока они не поймут, что жизнь и супружество есть школа обучения любви агапе, готовясь к владычеству в будущем мире, который будет управляться любовью, они потерпят большую потерю. Если они будут проводить свою жизнь в разочарованиях, сожалениях и упреках, горьких упреках, они будут без пользы расточать свои печали. Супруги должны осознать, что Бог соединил их для того, чтобы они друг через друга преодолевали в себе себялюбие и возрастали в любви агапе. А если они будут преуспевать в этом, то тогда они не только станут по-настоящему счастливыми здесь, но и достигнут безмерного преизбытка вечной славы в будущей жизни. Действительно, семья может существовать на прочном основании только в Иисусе Христе, по Божьему промыслу и замыслу. Только когда Бог сожиждет дом только тогда. Это основание прочно и имеет свой смысл. А когда люди живут в мире и не имеют ни такого основания, и жизнь человека пуста и бессмысленна, отсюда вытекают всякие многие другие грехи, и супружеская неверность, эгоистическое отношение потребительское к себе, то есть брать для себя, не отдавать, только потреблять, и все другое. Поэтому мир так разложен. Семья, ведь это та самая единица государства, на которой держится. Также церковь состоит из семей, крепость церкви в семьях, если семьи будут крепкие, прочные в любви, значит и в церкви будет любовь, служение жертвенное друг другу. Если в семьях будут непрочные узы с потребительским отношением без любви, значит церковь тогда не сможет устоять. Значит, это будет притворство и лицемерие, если не будет такого служения в семье, такой любви. Откуда оно будет тогда в церкви? Единственное средство. Повторяем. Когда в семью или супружеский союз входит какой-либо разлад, основная причина этого разлада – духовная. Следовательно, лекарство должно быть духовной природы, а не психологической. Стрессы и давление неизбежны в жизни каждого человека. Но когда люди понимают, что таким образом Бог обучает их любви Агапе, дабы подготовить их к небесному престолу, и когда они приношением жертвы хвалы, согласно посланию евреям, 13 глава, 15 стих, принимают со смирением все трудности жизни, их домашние проблемы могут разрешиться и превратиться в будущую небесную славу. Супружеская неверность. Мы живем в такие тревожные времена, когда почти все высокие человеческие ценности обращаются в прах. Мир погрузился в море неуверенности и сомнений. Высокие социальные порядки рушатся один за другим. Хаос безнравственности процветает. Народы катятся в пропасть сексуальной анархии. Массовое безумие вот-вот захлестнет планету. Это падение нравственных и общественных устоев общества наглядно свидетельствует о нашествии демонов секса, которые сеют разлад между супругами, разрушая брачные союзы, семьи, разоряя дома. Но даже эту ситуацию Бог может использовать для обучения невесты любви Агапе. Да, действительно, как уже было выше сказано, что семья без Божьего основания, она невозможна как такова. Никакой гарантии нет. То есть человек, не поклоняясь Богу, он поклоняется демонам или бесам. Поклоняется или себе, человек своему эгоистическому «я», или кому-то, или чему-то, или другому человеку, или каким-нибудь вещам поклоняется материальным. Времена наступят, как Писание говорит, как перед потопом, как во дни Ноя и как во дни Лота в Содоме и Гоморре. Мир разложится абсолютно. Скоро даже будет страшно, наверное, выйти на улицу. Сейчас все для этого готовится. Учение нового века, New Age, которое готовит человечество, чтобы сделать дермафрагитов из людей. Полнейшее растление и разложение со взятием церкви. Фактор зла не будет сдерживаться. Тогда внутреннее зло человека соединится с внешним злом, содержимостью, демонами, бесами. Тогда будет такой разврат и растление, какого, наверное, даже не было перед потопом и во времена Лота. Действительно, без Божьего основания семья не сможет выстоять. Повторяем, когда в семью или супружеский союз входит какой-либо разлад, основная причина этого разлада – духовная. Следовательно, лекарство должно быть духовной природы, а не психологической, то есть душевной, плотской. Победа над моральным разрушением. Для верующего мужа или жены, который становится жертвой плотских страстей, представляется величайшая возможность узнать любовь Агапе, потому что нет более тяжкого искушения для человека, чем неверность супруга. Тысячи мужчин и женщин под влиянием современной свободной морали, в кавычках, которая распространяется сегодня по мере ослабления нравственных устоев, были увлечены в водоворот этой распущенности. Это тайна беззакония, которая осуществляется. То есть великие развратители в мире, они действуют, распространяя порнографию и всевозможно поощряя этот разврат. Если человек не преодолеет соблазна возмущения, соблазна жалости к себе и соблазна мести, он потратит попусту свои страдания. Если он понимает, что милость Божья обратит его скорби ему на пользу, ибо через них научит его любви Агапе, тогда он сможет из своих потерь произвести для себя вечное приобретение. Немногие это делают, но некоторые все же победили и восторжествовали. Формула утверждения. Тем, кто сталкивается с тем или иным видом семейных трудностей, предлагаю повторять следующую молитву. Отец, я приношу тебе жертву хвалы за то, что мой супруг или супруга такой, как есть, ибо ты сам позволил ему или ей быть таким или такой и соединил нас брачным союзом. Я знаю, что ты все можешь, и, следовательно, каким бы ни был он или она, ты через него или нее достигаешь своей цели и, превозмогая его или ее духовные, личные и иные ограничения, проявляешь свою славу. Аминь. Попробуйте повторять эту молитву каждый раз, когда вас охватывает раздражение или душевная боль. Практикуйтесь в этом в течение 6 месяцев, и вы увидите результат. Повторим еще раз. Отец, я приношу тебе жертву хвалы за то, что мой супруг такой, как есть, ибо ты сам позволил ему быть таким и соединил нас брачным союзом. Я знаю, что ты все можешь, и, следовательно, каким бы ни был он, ты через него достигаешь своей цели, и, превозмогая его духовные, личные и иные ограничения, проявляешь свою славу. Аминь. Проблема отцов и детей. Так называемая проблема отцов и детей, существовавшая еще во времена Адама и его сына Каина, а затем во времена Ноя и его сына Хама, стала особенно актуальной в наше время. Умножилась. Психология Фрейда и школа психиатрии, порожденная ей, в значительной степени усилили и углубили разрыв между родителями и детьми, наступившее в результате отвержения моральных и духовных идеалов молодым поколением, может привести к наиболее жестоким страданиям. Бедствие это уже приняла массовый характер. Конечно, нет совершенных родителей, и каждый отец и мать несут на себе часть вины за то, что происходит с их детьми. Но само по себе знание этого факта нисколько не облегчит родительских страданий. Боль, причиняемая родителям неблагодарностью детей, только усиливается отчуждением детей и отравляет любовь к любимому чаду, которая родительскому сердцу дороже, чем сама жизнь. Многие люди сегодня могли бы присоединить свой голос к монологу царя Давида, обращенному к сыну, который пожал то, что посеял, и разбил родительское сердце. Но согласно апостолу Павлу, даже это разрушительнейшее из страданий может произвести в безмерном преизбытке вечную славу, как написано в Писании. Ибо при правильном отношении к нему оно способно раскрыть родителям высшие аспекты любви агапе. Через горечь разочарования в собственном ребенке родитель может раскрыть в себе эгоцентризм, о котором прежде и не подозревал. Затем, через искреннее покаяние и самоотречение, он возрастет в жертвенной любви, которая исцелит его душевную рану, ободрит его дух и в будущем принесет ему вечную награду. Это, возможно, и есть одна из причин того, что Бог допускает, чтобы родители испытывали муки разрыва со своими детьми. Эти тяжелейшие муки не должны растрачиваться родителями попусту. Возможно, цена освоения любви высока, но Бог никакую цену не считает слишком высокой для обучения этой любви. Все человеческие скорби и страдания Он использует для воспитания своей избранной невесты, которую учит жить по закону любви. Глава 10. Познание любви. Познание любви агапе через несправедливые страдания. Итак, подведем итог вышесказанному. Если все возрожденные верующие проходят на земле курс обучения для подготовки к владычеству, и если познание глубин любви агапе есть необходимое условие для достижения небесного чина и власти в будущем вечном мире, к которому направляется Вселенная, и, наконец, если любовь агапе никак не может быть достигнута без страданий, то не объясняет ли все это причину того, что жаждущие исцеления продолжают страдать, не получая избавления, иногда даже до конца своей земной жизни? Промедление Божье имеет свою цель. Если бы Бог исцелял каждого человека в мгновение ока, то как бы люди могли научиться терпению и выдержке? Если бы Бог по первому призыву избавлял всех от конфликтов, притеснений и всяческих несчастий, как могла бы созреть для царства человеческая душа? Если бы человек был освобожден на земле от всех страданий, то как бы мог он воспитать в себе свойства любви агапе, которые необходимы ему как престолонаследнику? Если даже Иисус должен был пройти через страдания, чтобы подготовиться к роли вождя человечества, то как же можем обойти их мы, избранные владычествовать в его будущем царстве? В Евангелии от Луки, 18 главе, в притче о судье неправедном, в 7-8 стихах написано: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле?» Действительно, Бог может мгновенно отвечать на молитвы, мгновенно защищать, исцелять, избавлять от страданий. Но выработается ли у нас вера, доверие к Нему? Выработается ли терпение, долготерпение? Будет ли упование на Бога? Будет ли человек всегда ходить верой, а не видением? Действительно, всевозможные качества души или плоды Духа Святого в нас могут выработаться только в испытаниях. А для этого необходимо промедление иногда, чтобы испытать нас. Как зло обращается в добро? Возникает вопрос, каким образом кратковременное легкое страдание наше, как написано, которое, однако, кажется нам невыносимым и бесконечным, может быть превращено в безмерный преизбыток вечной славы? Ответ на это состоит в том, что человек ставит себе на службу свои страдания, если он имеет правильное отношение к ним. Для многих представляется совершенно непостижимым, как субъективное отношение может настолько преобразить природу ситуации, что ее зло, так называемое, обратится для человека в величайшее благо. Вечная сущность ситуации. Рассмотрите следующее утверждение. Ничто, происходящее с человеком, что бы это ни было, откуда бы ни исходило, не способно повредить человеку, если не вызовет у человека неправильного отношения к происходящему. Именно отношение человека к вещам делает эти вещи для него благословением или вредом. Да, по-другому сказать, проклятием, наверное. Либо благословением, либо проклятием. Все зависит от того, как человек относится к этому. Действительно, универсальный смысл страдания для человека. Все зависит от его позиции, от его положения перед Богом. Правильное он положение перед Богом занимает или неправильное? Действительно, все, что с человеком происходит тут на земле, ничто не способно повредить человеку. Потому-то Бог и создал этот мир тленным, временным. По причине зла, греха существуют страдания. Это в Божьем промысле имеет универсальные цели для души человека. Потому-то Бог создал душу человеческую вечно. Как бы человек ни уничтожал и не истреблял, все, душу он не сможет убить. Хотя повредить душе в этом мире человек может своим негодным отношением к Богу, неправильным положением перед Ним. Отсюда будут, конечно, истекать и неправильное отношение к страданиям, к добру, к злу и так дальше. Эмми Кармайкл сказала, что вечная сущность любого явления или происшествия не в них самих, но в человеческой реакции на них. Неприятная ситуация рано или поздно пройдет, но отношение к ней человека навсегда оставит вечный моральный и духовный след в его характере. А если это верно, то отсюда следует, что все, что Бог допускает к человеку, будет действовать для блага человека. Если человек не позволит случившемуся с ним заслонить от него Бога. Есть только одно подлинное бедствие в жизни – это потерять доверие Богу, Макларен сказал так. Обстоятельства и ситуации, с которыми встречается человек, вне его контроля. Он с ними ничего не может сделать, но с помощью Божьей он может контролировать свою реакцию свое субъективное отношение. Это вполне в его власти. Когда человек отрицательно реагирует на так называемые плохие события, случающиеся в его жизни, то есть начинает жалеть себя, укорять других людей или восставать против Бога, его характер ухудшается, и он попусту расточает посланные ему скорби. Совсем другое дело, когда человек следует совету апостола Иакова. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Иакова, 1 глава, 2-4 стихи. Это в полном согласии со следующим утверждением апостола Павла. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Послание Римлянам, 5 глава, с 3 по 5 стихи. Смысл отрывка сводится к тому, что радость в страданиях приносит плод любви агапе, изливающейся в сердца. А это и есть высшая награда и приобретение. В общем, принцип сеяния и жатвы. Как человек относится, что сеет, то и жнет. Блаженное страдание. Если Бог может воспитать в нас черты, необходимые нам для будущего славного царствования, только проведя нас через страдания, то не должны ли мы встречать все наши несчастья и неприятности как блаженство? Не те, кто обладает здесь на земле сильной личностью, яркими талантами, высоким интеллектом и иными внешними достоинствами, удостаивается наивысшего положения на небе, но те, кто глубже проникают в сущность любви. Земная жизнь с ее бедствиями, крушениями, страданиями и разочарованиями есть единственное место и время, где и когда совершенная любовь может быть развита в человеке. Перед тем, как страдания завершили свою благую работу в наших сердцах, вспомните, какими многие из нас были грубыми, жестокими, резкими, высокомерными, властными, нетерпеливыми, упрямыми. Как часто мы поднимали на смех верные чувства и здравое мнение других людей. Это черты эгоцентризма. Но только через страдания, часто суровые и трудновыносимые, эти плохие черты исчезают. Вот почему Богу приходится многих из нас проводить через очищающее пламя мучений. Почему многие должны испытать на себе так называемые удары судьбы, прежде чем они будут сломлены, себелюбие уничтожено, и они сумеют полностью освободиться от самих себя. Не потому ли сказано, что и лучшая пора их труд и болезнь. Болезнь как лучшая пора. То есть страдания как лучшая пора. И не потому ли сказано, что страдающий плотью перестает грешить. Только в страданиях, испытав на себе самом, человек может прочувствовать это и научиться чему-то сочувствовать, сострадать или хотя бы не смеяться над страданиями других. Децентрализация Иова. До того, как Иов испытал крушение в жизни, он знал Бога, так сказать, заочно, понаслышке. Перестрадав же, он сказал: «Теперь же мои глаза видят тебя».
Когда бедствия только обрушились на Иова, он стал спорить с Богом, фактически обвиняя Создателя в несправедливости. Смотрите главу 10.
Но затем
он сказал: «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Книга Иова 42.6. Переживания Иова иллюстрируют слова апостола Петра в первом послании 4 главы 1 стихом. «Страдающий плотью перестает грешить». Несмотря на то, что Иов, по словам самого Бога, был святым человеком, некоторые черты эгоцентризма, о которых сначала он совершенно не подозревал, могли быть проявлены и удалены только ценой глубоких страданий. Доказательством того, что из своих долгих мучений Иов вынес глубокое познание любви Агапе, служит уже то, что он готов был молиться за своих жестоких критиков, и они были избавлены от Божьего суда. Если человек со смирением принимает критику других, не озлобляясь на них и не мстя им, то это доказывает, что он возрастает в любви. Этим частично и объясняется смысл повеления Иисуса: «Любите своих врагов, ибо именно враги наши дают нам возможность возрастать в любви Агапе, которая является знаком достоинства в вечности». Смотрите Евангелие от Матфея, 5 главу, 44 по 48 стихи. Живая ситуация обучения. Вся дисциплина и весь процесс Божьего обучения преследуют одну цель – умножить и усовершенствовать в сердце человека любовь. Все напасти, которым Бог позволяет случаться в жизни человека, каковы бы ни были и сколь бы великими они ни были, связанные с этой основной Божьей задачей – воспитание любви. Бог пользуется временными обстоятельствами человека, его личными конфликтами с окружающими, несправедливым отношением к нему других людей, его финансовыми неудачами, бедностью, физическими страданиями, невзгодами, переживаниями и даже его старостью, как живой ситуацией, в кавычках «живая ситуация», для упражнения и развития любви Агапе. То есть все эти обстоятельства Бог использует для того, чтобы упражняться в любви и развивать эту любовь в нас. Это воспитание дается человеку в основном не ради каких-либо временных земных приобретений и ценностей, ведь человеческая жизнь чаще всего оканчивается даже прежде, чем познание это может принести свои плоды, но ради вечных приобретений, платой за которые может быть только цена любви. Мы постоянно должны вспоминать, что здесь на земле, в школе страданий, мы проходим курс, чтобы познать любовь, необходимую нам для принятия небесной власти в будущем совершенном мироустройстве. Такая мысль является даже утешительной, когда человек в тягостях жизни, в испытаниях, в скорбях, во многоразличных трудностях помыслит о том, что когда-нибудь это все пройдет, и там, на небесах, у ног Христа, человек с благодарностью к Богу будет вспоминать эти земные дни как самую лучшую пору, как написано: труд и болезнь – лучшая пора жизни человека. Человек будет вспоминать и благодарить Бога, что там, на земле, как бы в младенчестве человек рождался в любви, то есть Бог формировал в нас любовь, учил нас ходить, видеть, стоять, слышать. Все то, что умеет ребенок, только в духовном плане, все это, как рожденный свыше, постигал любовь. Человек будет благодарить Бога, вспоминать про эту земную школу с благодарностью, так же, как мы вспоминаем теперь детство и находим в нем много хорошего. Для всякого взрослого человека воспоминания о детстве приятны. К тому же эти земные дни, земные испытания кратковременны. Как написано, кратковременные испытания, кратковременные скорби. Это все утешает человека. Кроме того, это значит, что все препятствия к избавлению верующего до самого полного прославления находятся на человеческой стороне. Один человек, Енох, доказал, засвидетельствовал и запечатлел навсегда этот принцип, приобретя веру для прославления. Смотрите, Бытие, 5 главу, 24 стих, и послание евреям, 11 главу, 5 стих. Опыт Еноха подтверждает, что существует законное основание для полного избавления в этой жизни каждого чада Божьего от любого последствия грехопадения. А если один из падших людей был по закону освобожден от последствий проклятия, смотрите главу 4 этой книги, то и все остальные люди обладают той же возможностью быть освобожденными. Только тогда опыт Еноха обретает смысл. И теперь вспомним один раздел этой 4 главы. Что означает освобождение по закону? В результате греха Адама все потомки Адама сделались настоящими рабами сатаны. Он имел силу смерти над ними. Но так как Иисус родился от Девы Марии и Духа Святого, то есть не от человеческого отца, он не был простым потомком Адама, и значит, сатана не имел на него никаких законных прав. До этого сатана безнаказанно убил миллионы человеческих существ. Когда же он незаконно убил Иисуса на Голгофском кресте, первый раз в истории сатана стал юридически убийцей. Тем самым он навлек на себя смертный приговор, а всякий приговоренный к смерти лишается своего законного положения, равно как и всех своих прав. Он юридически уничтожен, как здесь написано. Это и имел в виду автор послания к евреям, когда писал, что своей смертью Иисус уничтожил, лишил силы, как написано, имеющего державу смерти, то есть дьявола, евреям, 2 глава, 14 стих. Следовательно, после происшедшего на Голгофе, сатана не имеет никакой юридической власти над верующим. Вера переносит верующего из царства мрака, из-под власти сатаны, в царство возлюбленного Сына Божьего. Колоссянам 1.